Первый гость — это режиссер Ахтем Саитаблаев. Добрый день.
Добрый день.
И, ну, наверное, стоит начать с вопроса об этом дне, 18 мая. Для вас лично сегодня это не самый легкий день. Наверное, с подобным тяжелым сердцем наши слушатели могут встречать дни памяти о жертвах Голодомора в Украине и так далее. Для вас сегодняшний день памяти о жертвах геноцида крымско-татарского народа. Что это за день? С каким настроением вы в него входите? И какие планы? Будете ли вы присоединяться к публичным событиям?
Ну, во-первых, конечно, буду присоединяться к публичным событиям. Не смогу быть в театре оперы и балета, потому что, ну, есть обязанности как раз говорить об этом дне. Вот. Ну, и ввиду того, что очень плотно сейчас идет съемочный период, я сейчас сам очень плотно снимаюсь как актер, а 27-го улетаю снимать свой фильм в Грузию. Вот. Есть обязательства, и сегодня день, который я просто попросил, чтобы меня выделили, потому что он действительно для нас особенный, с особенный памятный день. Вот. А вечером буду на Майдане, конечно же. Ночью еду на съемки. Наверное, я как думаю, что любой крымский татарин начал этот день с молитвы об умерших и с просьбой к Всевышнему о продлении жизни ныне живущим. Этот день, ну, он много что. Это день и боли, день и памяти, день поминовения погибших. Но, как правильно сказал мой друг, журналист Айдер Муждабаев, это по-своему и день победы. Наш. Но день утверждения того, что крымский татар невозможно победить. Уничтожить — да. Но, как показывает история, и уничтожить нас тоже невозможно. Хотя очень многие пытались. Пускай это не покажется пафосным, но несколько столетий Российская империя пыталась нас уничтожить. И почти это сделала, но ее не стало, а мы есть. 70 лет за время существования Советского Союза нас не было, нашего народа не было даже в списках народов, живущих на территории Советского Союза. Этой империи тоже нет, а мы есть. И кремлевских жителей тоже не станет, их политики тоже не станет, а мы будем и будем жить на своей земле. Поэтому, конечно, я жду, что мои, и очень надеюсь, что этот день памяти не будет таким обособленным только для крымских татар. Потому что, к сожалению, там и в прошлом году, и позапрошлом году, вот у меня, например, там 5 тысяч друзей на Фейсбуке и около 15 тысяч подписчиков. Если без них каждый третий хотя бы пришел меня поддержать, скажем, на Майдан, я был очень доволен.
А то так, есть вы чувствуете, что этот день остается...
А так мы дружим в Фейсбуке, да. Когда касается там... Ну, я не осуждаю никого, нет. Боже упаси, я меньше всего склонен кого-то осуждать и порицать кого-то за выход из собственной зоны комфорта. Но, как говорили раньше, сегодня пришли за тобой, ты промолчал. А завтра, ну, вернее, пришли за кем-то, а ты промолчал. А завтра придут за тобой и промолчит он. А я для себя 3 года тому назад открыл снова страну, в которой я живу, в которой я живу там почти уже, ну, почти 30 лет. Я в 16 лет вернулся вместе с родителями из мест депортации, переехал в Крым, в Украину. Вот. А 3 года тому назад, в связи с революцией достоинства, я для себя по-новому открыл страну. А страна — это ведь прежде всего люди. Люди мужественные, с чувством собственного достоинства, сочувствующие. Ну, не мне вам рассказывать, что волонтерское движение во всех их проявлениях — это, ну, совершенно уникальное, по-моему, и в мировом контексте явление, которое, ну, в Украине, как, наверное, ни в одной стране мира, это такое, ну, одно из фундаментальных, что ли, ощущений, да, этой страны, этих людей. И куда бы я ни приезжал, там, то ли с фильмом, то ли со спектаклями, там, особенно с Адой Николаевной Роговцевой, когда мы ездили там по вновь освобожденным городам, вы сейчас упоминали Славянск, Краматорск, мы тоже там были буквально там через, по-моему, 1.5 месяца после их освобождения. И то, как там люди слушали украинскую поэзию, Лесю Українку, Ліну Костенко в исполнении, ну, Ады Николаевны, вот как они смотрели, и как потом творческие вечера там длились что-то час-полтора, по-моему, А после этого нас не отпускали. Ну,
не могли наговориться,
собственно,
да?
В первую очередь не отпускали Анну Николаевну, конечно. Это всегда было не меньше 2-3 часов, потому что они хотели поговорить, они хотели услышать. Им даже не столько была важна тема разговора, сколько факт самого разговора, потому что очень чувствовалось в этом заторопе, в этой эмоциональности, как много людям есть что сказать, как много людям есть о чем помолчать. Вот. И ты когда понимаешь, что вот в этих тектонических, да, событиях меняется очень много, конечно, ты всегда надеешься на то, что и вот эта терра инкогнита, которая искусственно, я абсолютно в этом убежден, насаждалась любой властью, которая была в Украине, любой, оранжевый, такой-сякой, голубой, бело-голубой, там, потому что руководствуясь римским постулатом, разделяя власть, так было легче нами управлять, да, и иметь свой гешефт на этом, на всем. И потому там в Крыму какие-то там черномазые крымские татары, которые вечно чем-то недовольны, там, и вечно там чего-то там хотят отпилить Крым от Украины, там, на Донбассе сплошное быдло, на западной там Украине там какие-то там сепаратюги тоже, вот, и вообще в нашей стране неспокойно, поэтому давайте-ка не мешайте нам пилить бабло, что называется, извините за скудость речи.
Я напомню, что в студии программы «Киев, Донбасс, Ахтемс и Таблаев» мы встретились сегодня с нагоды, как это называется, 18 мая. Напомню, что сегодня вся Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, и мы начали разговор о настроениях и о смыслах, которые этот день в себе скрывает и позволяет их сделать видимыми. И, наверное, стоит продолжить и напомнить, что уже второй день на Громадському радіо продолжается радиомарафон, и всех наших гостей студии крымских татар, у которых есть семейные истории возвращения из депортации в Крым, мы просим вспомнить об этом опыте. Вы уже сказали, что вернулись в Крым из депортации, когда вам было 16, это тоже достаточно сознательный возраст, и я предполагаю, что вы хорошо помните те события. Это было в 90-х, да?
Это был 89-й год, да, я только закончил, ну, десятилетку окончил.
Ахтем, а вот с какой памятью вы приехали? То есть мне всегда интересовал вопрос, когда людей отрывают от земли. У меня с семьей, ну, похоже, есть история, их оторвали с литовской земли и переселили. А после присоединения Литвы в Советский Союз их отселили и переселили в Российскую Федерацию. И бабушка с двумя маленькими детьми там формировалась и жила, да, в этих условиях. Как вообще вот сохранялась память? Вот сохранялась память для вас? Вот вы когда приехали в 16 лет, вернулись на землю родную, что вы узнавали, что вы открывали заново, что вам важно было вообще понять?
Ну, на самом деле, когда я вышел из самолета в аэропорту Симферополя, абсолютно в каком-то сарайчике, он и сейчас небольшой,
да.
Да, а тогда в 89-м году это был вообще такой сарайчик какой-то, после огромного международного ташкентского аэропорта, уже в те времена такого достаточно пафосного. Ну и представьте себе разочарование 16-летнего юноши, который с самого детства слышал от родителей, что Крым — это... Воткни палку, тут же растет все, что везде люди ходят в белых одеждах, что везде пальмы, везде море. Представь себе разочарование молодого человека, у которого там осталось все, его друзья, его первая любовь, там куча всего. Потому что, ну, я ведь себя, ну, не может там ребенок, да, там, или юный человек жить постоянно с ощущением, хотя я достаточно рано узнал, что быть крымским татарином, это значит, ты носишь какое-то тавро, да, как бы не такого, как все. Вот, и что это не просто быть крымским татарином. Но я просто жил в таком городе, в котором национальность значения практически никакого не имела, потому что в городе, собственно, население города состояло из депортированных, из политически заключенных, из высланной интеллигенции, из ЗК на вольном поселении. И этот замес такой, он, с одной стороны, был непростой, как для формирования, ну, особенно мальчика. Вот. Но, с другой стороны, я чрезвычайно сильно благодарен вот и своему городу, и именно такому стечению обстоятельств, потому что, во-первых, ты был обязан очень четко выполнять свои слова. Во-вторых, это может показаться странным, но вот такое совмещение, казалось бы, несовместимых вещей, да, там, академически образованных людей, с одной стороны, и с другой стороны, криминальных авторитетов и достаточно большого такого удельного веса криминального мира, из этого какого-то вот такого неестественного сплава Очень многие вышли мальчишки крепкими мужчинами с четкой жизненной позицией и достаточно успешными. Я много людей знаю. Ну, начиная с Мустафы Джемилева, которого я знаю ровно столько, сколько своего отца, потому что я помню его с самого детства. Вот, и мой отец был активным участником национального движения по возвращению крымских татар. Так вот, когда я прилетел в Крым, конечно, это было разочарование. Меня обманули просто. Меня жутко обманули. Где же...
Аэропорт не похож на цветущий сад.
Да, где
мало
же...
того, что мало пальм, вообще
да,
непонятно, в чем одетые
нет,
люди.
В чем одетые люди? Что это такое? Абсолютно серость какая-то. Вот, меня встретил двоюродный брат. Их семья переехала чуть раньше, чем мы. Но когда через 3 дня он повез меня на машине в сторону Бахчисарая, где отец к тому времени купил дом, и мы проехали, вот, собственно говоря, ну, зашли в дом. А вот до Бахчисарая там... При подъезде к Бахчисараю, в самом Бахчисарае был эфиромасличный завод, не знаю, есть ли он сейчас, а в окрестности Бахчисарая росло очень много роз и очень много лаванды. И запах лаванды, конечно, это запах роз. Я теперь, когда слышу просто запах лаванды, для меня это однозначно вот тот день, когда я вернулся на свою родину.
Для меня, кстати, тоже запах лаванды очень ассоциируется с Крымом. Это такой традиционный сувенир, букетик лаванды, да, сухой. Да, да. У меня дома в квартире стоит букетик еще с тех времен, и да. Я теперь мечтаю, что когда аннексия закончится, я перевезу свежий.
Ну вот, и потом, когда я увидел первый раз самой, когда поступил на актерский факультет, и нас повезли собирать фрукты. А собирать фрукты после сбора хлопка — это смех.
И отдых, да.
И отдых, да. Мы делали там 2 нормы, я помню, наша группа делала 2 нормы до обеда, чем вызывали жуткое там неудовольствие соседней группы. Но мы им говорили: ребята, вы можете работать как хотите, а нас еще... Потому что мы собирали 2 нормы, шли там, ознакомились с местными крымскими татарами, которые к тому времени успели переехать. Вот, это был 89-й год, еще Советский Союз.
А много уже семей к этому времени переехало?
Ну, скажем так, немало, потому что активно это возвращение, это как раз вот 87-й, 88-й, 89-й, где-то до 93-го примерно. Я могу ошибаться, но примерно вот это было такой наиболее активный период возвращения. Потом, в связи с распадом Советского Союза, там, с этим кризисом всеобщим, конечно, часть народа, живущего на территории там бывшего Советского Союза, не успела вернуться. Вот, но больше смогла. И это, конечно, ну, я для себя вообще по-новому вот открывал, что я крымский татарин. Я по-новому для себя открывал, что, оказывается, вот моя родина какая. Вот она, оказывается, какая. Это аэропорт Симферополя там не имеет никакого отношения к нему. Это просто какой-то там, ну, досадный случай. А когда ты... Ну, у меня мама из-под Судака, а отец из-под Севастополя. Вот, ну и так уж случилось, что я, конечно, мне ближе судакский ландшафт, вот, и я там, ну, я знаю Крым как бы несколько другой, чем обычно туристический, потому что у меня много друзей живет, там много родственников, там, и так далее, и так далее, и когда ты, конечно, открываешь для себя такую родину, ты совершенно физически ощущаешь, почему, за что тебя оттуда депортировали, ну, твоих родителей. И почему ты так хотел туда вернуться? Потому что, ну, это невозможно без этого жить, невозможно смириться с потерей этого. И, конечно, ты будешь делать все от тебя зависящее, чтобы вновь обрести эту родину. Вот, и поэтому мне, конечно, там по-человечески иногда, ну, бывает достаточно обидно, когда... Ну, все, что касается там какой-то такой стороны Паблисити, кино, театр там... Великолепная Джамала и так далее. Ну, это все замечательно. Но есть какие-то вещи, где, ну, что ли, по-настоящему может проверяться, насколько мы только фейсбучные друзья. Или так. И мне, конечно, ну, иногда становится так горьковато.
Ах ты, но Фейсбук, ну, вы же понимаете, что это, в общем, как бы эмоциональный заменитель.
Нет, я до недавнего времени думал, что это правда.
Ну, вот, серьезно?
Да. Я просто недавно в него вошел,
это
и для меня было
это
очень...
на самом деле правда, но это правда касается всех нас, общей занятости больших городов, когда на самом деле поставить лайк человеку там в 100 раз, наверное, проще. Mm-hmm. И при этом он может целиком искренне поддерживать и задумываться. Да. Просто сделать какой-то шаг физических усилий, да, там, эмоциональных усилий и близости, это намного сложнее. Мне кажется, с этим будет разбираться поколение наших детей больше.
Не-не, я же поэтому и говорю, что я абсолютно не осуждаю. Просто, ну, как бы мне вот так чуть-чуть больновато.
Кстати, и также, если продолжать разговор о publicity, о том, как можно обратить внимание всей Украины к истории крымских татар, к истории депортации, то, конечно же, фильм «Хайтарма» в этом контексте сложно переоценить. И также фильм, над которым вы работаете, я надеюсь об этом дальше чуть больше поговорить, но сначала напомню, что Актем Сайтаблаев в нашей студии, с ним ведут разговоры ведущие громадского радио Лариса Денисенко и Ирина Славинская, Вячеслав Полищук за режиссерским пультом. Хочу попросить поставить короткий звук. Анвар Исмайлов играет «Хайтарму». Такая «Хайтарма» прозвучала в нашей программе. Напомню, вы слушаете «Громадське радіо», это программа «Киев-Донбасс», и мы продолжаем марафон на знак памяти и солидарности в день памяти жертв геноцида крымского татарского народа. В нашей студии Ахтем Сайтаблаев, с ним ведут разговоры Лариса Денисенко и Ирина Славенская, и за кадром под звуки музыки Анвера Измайлова, который исполнил «Хайтарму», мы вспоминали о том, как на литературном фестивале «Книжный арсенал» мы смотрели утерянный и найденный фильм «Алим». Это давнее немое кино, крымско-татарское кино. И Энвер Измайлов на сцене «Книжного арсенала» наживо сопровождал своей музыкой этот фильм. И, наверное, это неплохая запятая для того, чтобы продолжить разговор о фильмах. И, ну, о фильме «Хайтарма» уже очень много сказано. Стоит, наверное, напомнить, что это очень интересный фильм, который напоминает историю депортации и актуализирует также историю Второй мировой. И в этом же контексте, наверное, стоит вспомнить о фильме, над которым съемки начнутся вот-вот, если я правильно понимаю, в июне месяце. Фильм называется «Ее сердце». Это еще один фильм об истории крымских татар. Расскажите больше об этом, потому что это сюжет, который удивительно меня восхищает и в контексте интереса к теме отношений украинцев и евреев в Украине, и как это все в один узел удалось связать?
Да, собственно, не я связывал это в один узел, а как из фильма «Хайтарма», сама жизнь написала этот сюжет. Это документальная история о том, вернее, это сценарий, написанный на основе документальной истории о том, как в годы Второй мировой войны в городе Бахчисарай крымско-татарская девушка по имени Саида Арифова спасла от смерти порядка 90 детей, большая часть из которых были евреями.
Она праведник народа в мире?
Нет, у нее нет этого звания. И, конечно, для меня, ну, такая большая мечта, что, может быть, после фильма, может быть, фонд «Дед Вашем» все же проведет исследование на эту тему и признает. Но даже это не самоцель. И фильм-то, собственно говоря, если позволительно будет мне сказать, не о крымских татарах. Для меня этот фильм, прежде всего, это некая такая, ну, как она говорит, рефлексия на тему того, что, что, в принципе, все, что делает мужчина в своей жизни, он делает или для, или за, или вопреки женщины и детей. И этот фильм, прежде всего, о женщине, вот от матери с большой буквы, и о детях. Неважно, какой национальности, неважно, какой конфессиональной принадлежности. Но так случилось, что как раз во время войны одних убивали только за то, что они принадлежат к определенной нации. Просто за это. А потом других начали депортировать тоже просто за это. И эта история как раз о том, как они выживали, о том, как она их спасла первый раз. Ведь история-то, в принципе, да простят меня все, о том, как кто-то спасал кого-то, и в данном случае, да, о спасении евреев, немало. И есть великие истории, величайшие просто, да, и пианист Романа Поланского, и список Шиндлера, Стивена Спилберга, и еще не бесконечно, но достаточно большое количество гениальных фильмов на эту тему. Наша история, на мой взгляд, отличается тем, что она спасла их два раза. Первый раз от нацистов, выдав их за крымских татар, научив их языку, это было нетрудно, потому что они были выходцами из Крыма, и язык был на слуху. И у мальчиков иудеев, и у мальчиков мусульман есть одно отличие точно. Они все обрезаны. Вот. А это, кстати, был тоже фактором, uh-huh. который помог им потом выжить, вот, выдавая их за татар, дала им имена каждому, придумала бэкграунды, из каких семей они. И за этот месяц, пока гестапо разбиралась, кто здесь кто, вот, она превратила их в крымский татар. И когда через месяц к ней, значит, этим детям устроили экзамен на их татарскость, как бы, да, они с честью их этот экзамен выдержали.
А кто подобные экзамены вообще проводил?
Ну, как правило, представители ансацгруппы, офицеры СС, которые занимались как раз, ну, охотой на головы евреев, цыган, красноармейцев, там, партизан и так далее. Вот прообразом нашего, ну, визави, что ли, является, ну, как бы главного антигероя немецкого офицера, штурмфюрера СС Генриха, является также историческая личность Отто фон Оллендорф. Он был руководителем Einsatzgruppe D, это весь юг Украины, штандартенфюрер СС при Аненербе. Аненербе, знаете, это организация, которая занималась поиском артефактов. Об этом сейчас скажу. Почему Аненербе именно и почему СС? Так вот, она спасла их два раза. Один раз тем, что выдала их за крымских татар, и после двух недель пыток и допросов гестапо она не призналась о том, что они евреи. И немецкий офицер ее отпустил только потому, что он не мог поверить, что эта молодая девочка
такая сильная,
может за кого-то так вот вступаться, и он ее отпускает. И вот они живут почти там 3 года, вместе выживают. И когда 18 мая 44 года начинается депортация крымских татар, и ее депортируют в том числе, она успела показать сохраненные ей метрики и показать их офицеру НКВД, и доказать, что это не крымские татары, что это евреи, и спасти их второй раз. И когда увозили ее в грузовике, эти дети бежали за грузовиком и кричали: «Отдайте нашу маму Саиде». Для меня эта история... Но это такая, ну что ли, история, это такой вот утопический мой личный идеальный мир идеального человеческого общежития, где все равно какой-то национальности, где все равно, где есть самое главное — сочувствие и любовь. Вот. А ее визави, вот прообразом которого является, как я уже сказал, штандартенфюрер СС Аненербе Отто фон Оллендорф, он как раз занимается дочисткой, до поиском, как бы, кого еще вот не успели выявить из евреев, значит, живущих здесь, на этом, в этом городе. Но своей миссией основной видит поиск артефактов, так как он служит в отделе Аненербе СС. Это целый огромный отдел, который занимался по всему миру, как вы знаете, поисками артефактов, там, компьона Лагина и так далее, и так далее. Вот. Он находит духовные скрепы, как нонче модно говорить, в Крыму, которые подтверждают, что это есть земля Рейха, что эта земля, отсюда есть пошла земля германская. Вот, и самое интересное, он находит. Он находит, потому что...
Ну, тут ты ищешь всегда что-нибудь подобное.
Да, фанатикам очень удобно. Но, можно все находки подстраивать
потому
под
что
идею.
Мангуб-Кале, известный пещерный город в Бахчисарайском районе, это не что иное, как княжество Феодора, которое было основано остготскими германскими племенами, которые в 4 веке нашей эры пришли на территорию Крыма. И, подминая под себя эту историю, ну, как любой оккупант, он подводит идеологическую базу, почему он имеет право на эту землю. Как сегодня и происходит, собственно говоря. Для меня в этом есть аналогия. Я просто хочу сказать о том, что два тоталитарных, абсолютно фашистствующих по своей сути режима, какими являлся коммунистический и нацистская Германия того времени, одинаковыми методами и работали, и работают. И сегодня есть прямая аналогия с тем, что происходит в Крыму посредством кремлевской политики. И что самое ужасное, под Молох первыми попадают самые беззащитные дети, женщины и старики. И история, к сожалению, ничему нас не учит. У меня есть просто мечта, что это будет еще один фильм в копилку того, что мужчины, которые мнят себя вершителями судеб, Ну, может быть, это будет еще одной каплей в чашу, в ту чашу, которая перевесит, может быть, желание самоутверждаться за счет смертей и гибели самых родных и самых близких людей на этой земле, своих детей и своих стариков и своих жен.
Сегодня, говоря об аннексии Крымского полуострова, очень часто проводят параллель между событиями, которые начались весной 2014 года и продолжаются до сих пор, я имею в виду аннексию Крыма, и историей депортации, о которой мы говорили в предыдущей части нашего разговора. Видите ли вы эту параллель?
К сожалению, да. Ну, с одной стороны, не могу подобрать нужного слова. Сказать «к радости» тоже неправильно. Но хвала Всевышнему, что она не такая прям, ну, вот буквально эта параллель. Но с другой стороны, исчезновение людей, пытки, подавление любого инакомыслия, запрет элементарно прочитать молитву в этот день в память своих ушедших, тотальная ложь и... Когда вот спрашиваешь у людей, живущих там, а у меня там, ну, весь мой род, порядка 1000 человек там, и мама, и папа, и когда спрашиваешь, ну, вот как там, как вы там живете. Да, вчера, кстати, вот продюсер нашего фильма на пресс-конференции, она очень в материале, потому что, собственно говоря, она была продюсером фильма «Хайтерма», и она очень в материале того, что происходит с Крымом, с крымскими татарами. Вот, и она как раз напомнила эту фразу. Ответ на вопрос, как вы там живете, молча. Угу. И я всем своим родственникам и всем своим друзьям говорю: ребята, сейчас задача выжить. И если вы получаете российский паспорт, получаете этот аусвайс, который позволяет вам передвигаться по оккупированной территории.
Это стратегия выживания?
Это стратегия выживания. И не нужно реагировать очень эмоционально, когда какие-то там, простите, дурные головы здесь, материковые в Украине, особенно в Фейсбуке, воины Фейсбука, начинают писать, что почему крымские татары...
Ах, Ахтем открыл для себя социальные сети.
Да, я сказал...
Диванная сотня вас поражает.
Я же не был в них, да. А потом мне просто друзья меня пристыдили, сказали, там, слушай, ну тебе легче найти по Фейсбуку, чем где-то, давай там... И это действительно удобно. Там, ты знаешь, какие-то новости, оказывается, это удобно. Вот, и когда там пишут, что почему крымские татары не поднимают восстание в Крыму, мне хочется... Я просто однажды не выдержал, сказал: а давайте сядем вместе в поезд, вы возьмете свою маму, своего папу, своих деток. Вместе поедем. Сначала на фронт съездим, потом съездим в Крым. Встанем с вами на центральной площади Симферополя, развернем украинский флаг, я сам крикну «Слава Украине!», но вы будете стоять рядом со мной. Призывать людей, находящихся, по сути, в концлагере, к восстанию, это значит желать им смерти. Нас 300 тысяч. И когда я слышу, что крымские татары кому-то что-то должны, помня самосожжение уже в период независимой Украины на площади в Симферополе из-за того, что людям не дают кусок земли, чтобы они на своей земле построили дом, у меня начинает вскипать, конечно, моя крымско-татарская кровь. Когда я вспоминаю 27 февраля 2014 года, когда 15 тысяч крымско-татарских мужчин вышли под Верховную Раду, а, извините, из 600 тысяч этнических украинцев, живущих в Крыму, я видел не больше 200 человек, у меня очень много вопросов возникает. И поэтому я призываю, очень часто говорю своим оппонентам, ну или не оппонентам, а друзьям, что, ребята, у нас есть с вами два варианта. Или мы переворачиваем страницу и начинаем изучать очень четко историю, да, из которой мы поймем, что в истории Запорожской Сечи и Крымского ханства было больше дружбы и побед взаимных, и мы побеждали всегда, когда были вместе. В одной Конотопской битве, когда войско Запорожское и Крымское ханство разбило 100-тысячное войско там, князя Рамадановского, воеводы, царя Московского, и в одной только этой битве за независимость Украины погибло 6 тысяч крымско-татарских всадников, я молчу уже о победе при Желтых водах, про Берестечко там и так далее, и так далее. Я хочу просто, чтобы мы или начали по-серьезному изучать историю, или тогда не говорили про это, не зная предмета. Так вот, у нас есть вариант или перелистнуть страницу взаимных обид, которую специально годами и десятилетиями между нами вбивали клин. И начать жить дальше, строить ту страну, в которой хотим, чтобы жили мы сами, а еще больше хотим, чтобы жили наши дети, да, с социальными лифтами, там, с справедливостью, с верховенством права и так далее, со всем тем, с чем, ну, по идее, живут демократии, в которых давно стригут свои газоны. Или же мы будем продолжать опять, да, эту политику конфронтации, которая ни к чему не приводит, которая привела к войне в Крыму, ну, вернее, к войне, к аннексии Крыма и к войне, собственно говоря, на востоке Украины. Я абсолютно убежден, что самый мощный инструментарий в руках людей, которые пишут книги, проводят журналистские расследования, снимают кино, поют песни, как Джамала. И на весь мир поют песню не только крымской татарки, она поет песню Украины. И это чувствуется. И когда крымские татары говорят, что они украинцы крымско-татарского происхождения, это не амикошонство. Очень четко есть осознание того, что быть сегодня украинцем — это просто выбор между прошлым и будущим. Нормальный цивилизационный выбор. Что люди хотят жить в такой стране, в которой они мечтают потом оставить своим детям. И если мы каждый на своем месте будем делать, а культура, ну, это же, ну, настолько мощный инструментарий, просто я почему так давлю, потому что я очень часто, мне приходится власть придержащим ржавым гвоздем именно так вот, таким тоном и разговаривать, что поймите, пожалуйста, бетонноголовые вы наши, что иногда фильм, музыка, песня, как показала совсем недавно Джамала, вопли какого-то политика по поводу того, что там кто-то что-то не принимает, не услышат 600 миллионов людей на всей планете. А песню Джамалу услышали.
На самом деле, я еще в марте написала колонку по поводу того, что Джамала тогда еще не победила на Евровидении, как мы знаем. Я написала колонку, и мне кажется, она очень правильна по поводу того, что одна песня вот может сделать намного больше и делает намного больше, чем усилия украинской власти вот даже и сейчас по поводу аннексованного Крыма.
Да.
Да, ну и кроме того, песня Джамалы мы уже не раз обсуждали в студии на Громадском радио. Он действительно является объектом истинного искусства, и те, кто смотрели концерт Евровидения в ночь субботы на воскресенье, очень четко могли это почувствовать. Я предлагаю сделать небольшую паузу. Напомню, что в нашей студии Ахтам Сейтаблаев, Лариса Денисенко и Ирина Славинская ведут разговор. Слава Полищук за режиссерским пультом. У нас есть запись, которая, я думаю, своим настроением проиллюстрирует то, о чем мы только что говорили. Это «Крымский рок», так называется этот трек. Это также Энвер Исмайлов. И этот «Крымский рок» был опубликован на YouTube-канале Энвера Исмайлова в апреле 2014 года. Тогда уже в Крыму все началось, и приближался нелегитимный референдум, и аннексия уже началась. И давайте немного почувствуем этого гнева и продолжим дальше наш марафон.